Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это профессор Соловей, хотя сегодня среда, а не воскресенье. Ну, так оно бывает. Валерий Дмитриевич, очень приятно вас видеть.
Здравствуйте, Юлия. Спасибо большое за приглашение. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели.
Напоминаю всем подписываться на наш канал, напоминаю всем подписываться на канал профессора Соловья, который, если нет по ссылке в описании, то будет. И, как я понимаю, вот та вот знаменитая встреча, которую вы анонсируете 7 ноября, она вся еще в силе, так что...
Да, состоится, если только, конечно, никто не постарается и помешать, Юлия.
Ну... Тем не менее, есть одна вещь, которая совершенно точно состоится в это время. Это американские президентские выборы. И, собственно, они уже почти состоялись, потому что, как я понимаю, треть проголосовала. И мы очень неправильно, просто все время в нашем мелком курятнике происходило такое количество событий, что мы не говорили о самом крупном слоне, который есть в комнате. Поэтому, Валерий Дмитриевич, сегодня все-таки мы уж явно не встретимся до выборов. А я... Очень хочу вас спросить, что вы думаете о том, кто победит, как развивается президентская кампания и как-то резко повышаются шансы Дональда Трампа, вам не кажется?
Да, шансы повышаются, это правда. Хотя, думаю, сейчас их попытаются снизить, я, правда, не очень представляю, какие еще инструменты могут использовать. Что касается того, кто победит, Юля, до выборов осталось всего ничего.
Извините, ради бога, а неужели там не будет девушки какой-нибудь трансгендера, которая расскажет, что Трамп...
Бесполезно, Юля, бесполезно, уже есть иммунитет. Бесполезно. После того, как они вот с этой порно-актрисой, да, отыграли на полную, понимаете, эту историю надо было разыгрывать тогда, когда он вступил в президентскую кампанию, за месяц до ее финиша. Тогда бы это возымело эффект. Сейчас, хоть с девушкой, хоть с трансгендером, хоть с собакой, но с собакой это еще имеет шансы на успех, честно, потому что это можно вовлечь в новую аудиторию. Но, в принципе, такое ощущение, что он стал таким же тефлоновым, как покойный Рональд Рейган, от него все отлетает. Но, тем не менее, Юля, несмотря на все это, несмотря на то, что вот сейчас, когда мы обсуждаем, судя по социологии, которая нам доступна, его шансы выглядят чуть-чуть лучше, и результат не предрешен. Я к чему веду? К тому, что демократия – ужасная вещь. До голосование всего неделя, а мы не знаем все еще, кто победит. Это создает, конечно, непредсказуемость, интригу и массу пространства открывает для спекуляций. Ну, для вполне себе, сказать, уместных спекуляций в данном случае. Юлия?
Полное безобразие, я бы сказала. Но, тем не менее, я бы хотела послышать ваше скромное мнение и о Трампе, и об Камале Харрис.
Понимаете, с моей точки зрения, если вот рассматривать их поведение и пиаровские стратегии, Трамп выглядит лучше и убедительнее. И когда я слышу подсчеты о том, что Трамп там солгал, вот он сделал 50 заявлений, а в 64 он солгал, это не имеет на самом деле никакого значения для избирателей. Я объясню почему. Ситуация калейдоскопически меняется. И если вы говорите то, что вы говорите уверенно, а он это говорит абсолютно уверенно, он говорит это так, что это производит впечатление. Здесь, кстати, очень важен такой элемент, как внешность. На самом деле, я всегда объяснял своим студентам, не имеет особого значения содержание сказанного вами, если это, конечно, не переговоры. Имеет значение, как вы это говорите, как вы это преподносите. То есть... Вот паралингвистические характеристики, невербальная коммуникация важнее вербальной. То есть ваше поведение важнее содержания. Вы должны производить впечатление абсолютно уверенного в себе человека. А поскольку информация сменяется сейчас друг послание за посланием мгновенно, то никто не успевает осуществить рефлексию на то, что вы сказали. Это просто не получается. Вы можете сколько угодно потом доказывать на другой день. Я не говорю на другую, там, через месяц. На другой день, что вот он солгал там, это уже не имеет никакого значения. Важно первое впечатление. Так вот, Трамп производит более сильное впечатление, чем Камала Харрис. Но я не знаю, на какие группы. Это надо смотреть разбивку. Я полагаю, что на условно на коренной, сказать, наверное, надо сказать, пользуясь лексикой левых либералов, какую там цисгендерных фашистов. Вот на цисгендерных фашистов он производит
это
более
мы с вами.
сильное впечатление. Да, более сильное впечатление, чем на прогрессивное меньшинство. И когда прогрессивное меньшинство пытается там зацепить за что-то, схватить, вот недавняя история там с комиком, который выступал во время предвыборного ралли, ну, он сказал, конечно, абсолютную оскорбительную глупость. Комик сказал оскорбительную глупость. Понимаете, какая штука? Люди в этом не признаются, но многим это понравилось. У меня в этом нет никаких сомнений.
Я
Потому что
ужасно
когда вы...
извиняюсь. Я не уследила, что он сказал, а половина наших слушателей 100%, если они не
американцы.
А,
да, ну там прозвучало, в общем, то, что касалось американского, латинского, американцев латинского происхождения, в первую очередь из Пуэрто-Рико. Что Пуэрто-Рико – это мусорный остров. Ну и, значит, Байден отреагировал, Камала, видимо, не успела или еще не успели подготовить, что ли. А Байден сказал, ну это избиратели Трампа, это мусор. Скажите, кто совершил большую ошибку в данном случае?
Тот, кто реагировал, потому что, извините, бывает,
Конечно,
скажешь, глупость
таким
идет,
оскорбительным...
А вот...
Да, если речь идет о первом лице государства, это оскорбление. И когда людей расспрашивают, когда им задают вопросы, ну в данном случае речь идет о социологии, они очень часто дают так называемые социально одобряемые ответы. Это не означает, что они так думают на самом деле, и что они так себя поведут. Поэтому, тем не менее, ситуация выглядит непредсказуемой, но пока, вот последние недели, Трамп выглядел лучше. Это правда. Не знаю, может быть, что-то изменится буквально за эти несколько дней, они имеют очень важное значение. Может быть, те деньги, которые... Харрис собирает успешнее, чем Трамп, сработают. Но для меня очень характерно, знаете, отношение в данном случае хасидов. По крайней мере, часть хасидов сказала о том, что ну, Харрис представляет угрозу еврейским общинам. Ну, я понятно, почему. Речь идет о вопросе об отношении к Израилю. Поэтому, если представляет Харрис угрозу, ну, за кого... Значит, вы должны голосовать за того, кто является, по крайней мере, по своей риторике, израилефилом. Я подчеркиваю, не юдофилом, да, хотя можно и так было бы сказать, но является израилефилом. И понимаете, вот это парадокс на самом деле. Ведь за Трампа голосует вот эта вся правая часть американского политического спектра, конспирологическая. На самом деле не просто правая, она часто ультраправая. Значит, который там ищет везде происки, понятно, чьи происки. И это не мешает ему, тем не менее, не мешает ему выглядеть произраильским политиком, высказывать публично свои симпатии. И это противоречие, да, там, допустим, в базе его поддержки абсолютно никого не беспокоит. Я объясню почему. Потому что люди шизофреничны. Люди шизофреничны. Политика шизофренична. И те, кто хотят найти целостности, последовательности, могут найти ее только в учебниках. В учебниках и в политических теориях. В жизни этого нет и в помине. Так вот, Трамп этот разрыв прекрасно воплощает. Его не беспокоят никакие конфликты, коллизии логические, которые возникают. Вот в этом смысле Трамп и Жириновский очень похожи. Ну, или я не хочу сказать, что Жириновский копировал Трампа, это более или менее похожий по манере изложения, по посланию тип политиков. И в этом была сильная сторона Жириновского. У Жириновского был потенциал колоссальный. Он его просто не решился реализовать. Он сыграл, отказался от максимизации ставок. Вот так я бы это сформулировал. Ему предложили сделку, он пошел на эту сделку. Он мог максимизировать свои ставки. В свое время он испугался. Ну, или еще за лучшее там. Довольствоваться мало. Юлия?
Это в 93-м году, потому что вот я не
Нет,
могу не
нет,
ответить
это
на то, что он сказал.
в 96-м году и дальше. В 96-м году и дальше. У Жириновского были прекрасные шансы бороться за первое место в российской политике. Там же, понимаете, обработали в 96-м году, раз мы уже об этом заговорили, и Зюганова, и Жириновского. И тому, и другому сделали предложения, которых они не могли отказаться. Зюганову сказали, ну ты хочешь взять страну в таком состоянии, да, ты готов взять на себя ответственность за то, что будет происходить, за кризис неизбежный, прочее, прочее. Он сказал, да нет, ну зачем мне это? Я вот готов признать свое поражение. Вы знаете, на него даже не давили, это очень интересно. На него даже не давили. Ему предложили сделку, которую он получил ничтожно мало. Жириновский получил по большому счету больше. Ну, видимо,
А что
коммунисты
получил
всегда были скромнее. А? Юрий?
Жириновский? Что
А
получил
материальные
Жириновский?
дивиденды их просто было гораздо больше, чем дивиденды, которые получил Зюганов.
Слушайте, вот вы когда говорили про теорию заговора, да, которые исповедуют разные правые, я должна сказать, что у нас на канале есть большое видео про теорию заговора, которое я всем рекомендую. И я, когда просто его расследовала, теорию заговора, мне обратила внимание на две очень странные вещи. Во-первых, что само слово теория заговора – это такая специальная вепонизированная конструкция. Это обычно левые пытаются поддеть правых и про все, что правые исповедуют, обязательно говорят, что это теория заговора. В частности, теория заговора было утверждение этих нехороших американских фашистов, что Камала Харрис сменит Байдена. Это была абсолютная теория заговора. И вот знаете, представляете, сам
Да,
Байден
я
ее
помню,
подтвердил.
да, я помню.
Да, и еще одна важная вещь заключается в том, что вот как раз к вопросу теории заговора. Я посмотрела, что на самом деле левые теории заговора исповедуют ничего. Во-первых, очень часто они приписывают правым те теории заговора, которые те не исповедуют. И существуют совершенно комичные случаи, когда оказывается, что гораздо чаще, гораздо больше знают левые о том, что существует какой-то пиццегейт, чем об этом знают сами правые, что они якобы это исповедуют. А вот что интересно, что огромное число того, что исповедуют сами левые, крайне левые, может быть названо действительно масштабными теориями заговора. Ну, в частности, значит, вся эта безумная теория деколонизации, согласно которой вот это, нехорошие израильские поселенцы, колонисты тут вытеснили настоящих палестинцев. Теория о том, что бизнесмены все время пытаются отравить планету с помощью диоксида углерода, и вот хорошие люди им противостоят. И многое вот всего того, что на самом деле является у левых абсолютным мейнстримом, а в принципе является абсолютной клиникой и теориями заговора. Так что как раз, ну, впрочем, прокомментируйте.
Вы знаете, да, я с вами согласен. И меня вот удивляет следующий парадокс. Обычно считают, что теория заговора – это, ну, черта людей не очень образованных. Говорят, вот правые, они плохо образованы, поэтому не верят в заговоры. Но то, что вы сейчас привели, более или менее, это действительно теория заговора. Это такая конспираси, да? Но левые считают, и это правда, и социология показывает, они лучше образованы. Оказывается, образование не равно здравому смыслу. Понимаете? Более того, я как человек, вращавшийся в академической среде, я могу вам сказать абсолютно ответственно, нет больших идиотов, я вполне серьезно, в житейском плане, что касается здравого смысла, чем академические ученые. Большего идиотизма я ни в одной профессиональной группе не встречал. Ну, можно сказать, специалист подобен флюсу, да, там вот, в чем-то они очень умны. А в том, что касается понимания мироустройства, понимания политики, у них, конечно, мозги набекрень идут в прямом смысле слова. Это первое. Второе. Это обвинение, что вы там заговорщики, вам это нравится, оно используется для стигматизации. Есть несколько терминов, есть несколько обвинений, которые традиционно используются. Вы фашист. Просто вот говорит, вы фашист, чем ваши взгляды отличаются от фашистских? Говорю, окей, Гитлер был вегетарианцем. Я правильно вас понял, что все вегетарианцы – это актуальные или потенциальные фашисты? Давайте мы их в этом обвиним. Давайте мы их в этом обвиним. Или, допустим, я пишу в своей книге. Вы знаете, что этничность очень часто определяется по крови. Говорит, это фашистское утверждение. Давайте мы это скажем израильтянам, что это фашистское утверждение. А как они определяют вообще этничность, израильтяне? А давайте выясним, как, по каким критериям греки приглашают к себе людей, дают греческие паспорта. А немцы до недавнего прошлого. То есть эти люди ничего не хотят знать. И они ничего не знают, несмотря на то, что у них есть одно, два, три образования. Они хотят обвинять других. Значит, фашизация – это одно из утверждений. Второе – это вы заговорщики. Все, что вы говорите, это заговор, этого не может быть. Говорю, окей, то если вы пытаетесь мыслить логически, попробуйте опровергнуть это утверждение. Я всегда привожу пример. Попробуйте опровергнуть факт смерти Путина. Докажите, что он жив. А, Юля, а я не шучу.
Как сказал Ильин, директор ЦРУ, труднее всего доказать очевидное. Это правда. Валерий Дмитриевич, попробуйте опровергнуть факт, что Иисус... Валерий Дмитриевич, попробуйте опровергнуть факт, что Иисус Христос воскрес. Вернее, не факт, а утверждение, что Иисус Христос воскрес.
Я скажу вам так, меня это совершенно не занимает. Вот честно. Это дискуссия для тех, кого это занимает. Для тех, для кого это представляет интерес. Возможно, интеллектуальный, возможно, теологический. Для кого-то практически. Для меня это никакого интереса не представляет. Но я с уважением отношусь к людям, которые этой точки зрения придерживаются. С большим уважением, потому что я вижу, что на этом утверждении основана, и она существует, мощнейшая традиция, которая институционализирована. Ну, значит, эта точка зрения заслуживает как минимум уважения. Я не хочу сказать, что она заслуживает признания. Это разные вещи. Юлия?
Вот вы сказали, что для того, чтобы политику быть успешным, надо говорить уверенно. Но да. Вот как раз я подумала, что Камала Харрис, она говорит-то на самом деле ужасно уверенно. Ее, допустим, спрашивают, а вот что у вас происходит с миграцией, почему такая проблема? И она таким уверенным тоном отвечает: «Let us start from the beginning. Our immigration system is broken. We need to fix it». И она таким уверенным... Простите, я переведу сразу для наших слушателей, которые...
Да, понятно.
«Давайте сразу займемся основаниями. Наша иммиграционная система сломана. Ее надо пофиксить». И она говорит это таким уверенным способом, но просто когда вслушиваешься в то, что она говорит, ты думаешь, что тебе мешало это заняться 4 года?
Это хорошее замечание. Но вы знаете, у Чехова есть замечательная фраза, я ее обожаю. Он там, значит, умно, честно, невыразимо скучно. Да, знаете, по форме правильно, по существу издевательство. Заявление политика должно цеплять. Он должен сразу смотреть существо дела. Он сначала формулирует тезис, пусть этот тезис даже провоцирует. Это не имеет никакого значения. Он должен задеть людей за живое. Должен сказать это: я с вами, да, я разделяю вашу боль, ваши страдания. Да, мы справимся с этой проблемой. Я знаю, как мы с ней справимся. А когда вы слышите, ну давайте мы... начнем рассматривать эту проблему, ну, допустим, в 1960-х году. Что было бы, по большому счету, правильно. Нет. Дело в том, что люди не слушают долго. Это абсолютно исключено. В современном мире никто вас долго слушать не будет. Никого не интересует то, что ваша речь гладкая и логически безукоризненна. Вы должны сразу схватиться за существо дела и после этого это существо развивать, вывернуть, развернуть на ваше усмотрение. Потом вам скажут: ну нет, вы были неправы, вы ошиблись, вы солгали. Это уже никого не интересует, абсолютно никого. Это не интересует никого уже даже через 2-3 часа. На другой день это уже тем паче никого не интересует. Жизнь слишком быстротечна в современном мире. И это сказано, это очень важно. Почему люди сейчас предпочитают слушать и смотреть, а не читать? Потому что когда вы читаете, вы гораздо лучше обращаете внимание на логические несоответствия. Но дело в том, что читать это означает напрягаться. Давайте скажем честно. Почему-то мы с вами, помните, говорили о литературе. Я говорил, люди не любят сейчас читать, не могут. Не то, что не любят, молодое поколение уже не в состоянии читать длинные книги, толстые книги, потому что,
Вот литературе
значит,
вернемся. Я обещаю, просто все-таки как-то
да.
немножко.
Они,
Все время не
соответственно,
доходит.
и газетные памфлеты они читать уже не в состоянии. Для них текст это в рамках одной прокрутки мышки, понимаете? А вот когда они слушают и, главное, смотрят, у них возникает впечатление, это нормальный, сказать, совершенно там давным-давно известный эффект со времен телевидения, ну, значит, когда телевидение впервые стали использовать в политических целях, личного присутствия. У них возникает эффект личного присутствия, и главное, что у них возникают некие эмоции, они реагируют на эмоциональные заявления. На эмоциональное это очень важно. Они не вдумываются в то, что 2 минутами раньше прозвучал тезис, который противоречит тому, что сказано сейчас. У них нет просто такой возможности. Большинства людей нет. У них на это не хватает, честно говоря, ума. Да их это вообще не занимает, понимаете, логическая последовательность. Их занимает то, с чем они согласны. То, что их задевает. Трамп это может делать, а Камала Харрис, ну, в общем, делать это не в состоянии, у нее не получается. И поэтому ее, так сказать, сторонники, ее старшие партнеры, имею в данном случае Барака Обаму, ее спонсоры, они это все видят и понимают. Ну, по интервью это стало понятно, ну, не получается у нее. Но это, кстати, еще раз, это не предопределяет исход выборов. Потому что за демократов голосует коалиция меньшинств. Эта коалиция колоссальна. Благодаря потоку, ну, нашествию мигрантов в Соединенные Штаты, эта коалиция выросла, это правда. И это, в принципе, потенциальные сторонники демократической партии. Юлия, я, кстати, вот знаете, приведу вам пример. Я в свое время встречался с одним из лидеров, ну, сказать, главный идеолог и лидер движения за независимость Квебека в Канаде. И ночью мы с ним долго сидели, говорили, это входило в круг моих интересов в то время, когда я с ним встречался. Мы в Монреале с ним беседовали. А вот они провели к тому времени 2 референдума, я говорю, ну и как насчет третьего? Он говорит, понимаете, шансы снижаются, потому что наше правительство сейчас направляет потоки мигрантов именно в эту провинцию. И, соответственно, эти мигранты никогда не будут голосовать за независимость этой провинции. Вот вам, пожалуйста, очень простое объяснение. Политически очень простое. А стратегически это абсолютно контрпродуктивное решение, мы же понимаем.
А вот, кстати говоря, еще 2 вопроса по выборам и очень важных. Правильно ли я понимаю, говоря, слушая то, что вы говорите, что когда Трамп сказал про гаитян в Спрингфилде, they eat dogs, они собак едят, they eat dogs. Честно говоря, как вы знаете, я не знаю, как кто, а я же, конечно, отчаянная трампистка, но, по-моему, с собаками там вышла напряженка, так до сих пор, в общем-то,
Это я
суть потому...
перебор. Я думаю, это как раз он
Но
услышал,
правильно я
знаете,
понимаю,
какую-то
что на
чепуху.
самом деле, да, ну, правильно я понимаю, что
Он какую-то
это пошло
чепуху
ему на
услышал.
пользу?
А вы знаете, бывает так, да, что глупости тоже идут на пользу. Но в данном случае, чтобы они шли вам на пользу, они должны соответствовать некоторому, в некотором смысле подготовленному общественному восприятию. Оно предрасположено к этому. У него такая точка зрения. Я помню, когда в 90-м году я вел в Москве дискуссии по поводу Ельцина и говорил, ну послушайте, помилуйте, у него же нет никакой программы. И я помню, как на меня люди набрасывались. И вы помните вообще, как Ельцину все шло тогда на пользу? Абсолютно все. Все, что бы с ним ни происходило. Значит, он там, его сбросили, он упал в реку. Ну, замечательно, наш человек. Он там, значит, якобы помочился, я не знаю, было это или не было, сойдя с трапа самолета. Ну, нормальный русский мужик. Он пьет, это замечательно. Если вы предрасположены, то все, что бы ни сказал ваш кумир или человек, сказать, который вам близок, вы ему ставите в плюс. Все довольно просто. Это чистая психология. Насколько это ему принесло очков или наоборот отняло, я не знаю. Ну, скорее, понимаете, принесло. Скорее принесло. Но можно провести аналогию со знаменитой путинской фразой «Мы их будем мочить в сортире». Да, ее довольно сложно было перевести западным собеседникам, но эффект от нее был исключительно позитивным. Абсолютно позитивным. Вот, возможно, то же самое мы наблюдали, когда они едят собаки.
Да,
Едят
это
собак,
большой.
прошу прощения.
Да, многим показалось, там, может быть, преувеличением, но зато хорошим художественным обобщением того, что происходит. А самый главный у меня вопрос другой, потому что, вот, несмотря на то, что Камала Харрис далеко не лучший кандидат, то, во-первых, возникает вопрос, каким образом в настолько конкурентной Америке выпал наверх настолько неконкурентный кандидат. А второе, что меня действительно беспокоит, я даже давайте, если можно, толкну маленькую речь, которая заключается в том, что, собственно, не только в Америке даже гораздо меньше, чем в Европе, мы видим такое торжество социализма 2.0. Под социализмом 2.0 я имею в виду не тот социализм, который обобщает средства производства, а тот, который вместо пролетариата обращается, правящая бюрократия, к различным группам, которым она говорит, что их обездолили, и вот мы вам все разделим. Это могут быть женщины, трансгендеры, мигранты, чернокожие, мусульмане. В общем, короче говоря, там каждый бур по сосенке, и в результате получается вот такая коалиция обездоленных. А, в общем, людям приятно считать себя обездоленными, если у вас есть система всеобщего избирательного права. Глупо это не использовать. Как еще Фридрих Энгельс говорил, а зачем нам революция? Мы придем к власти просто, если будет система всеобщего избирательного права. Только просто тогда еще был пролетариат, а сейчас пролетариата нету, значит, приходится пролетариат на ходу создавать, завозя тех же мигрантов, которые собак, может, и не едят, но у них есть другие недостатки. Плюс есть еще фантастическая поддержка всему этому в виде прессы, американской, абсолютно левой прессы. Потому что я, конечно, не хочу катить совсем бочку на Нью-Йорк Таймс, но местами мне вот этот Первый канал напоминает, ну, там, конечно, более изощренные манипуляции, но это фантастические манипуляции, это фантастическая промывка мозгов. Байден, в конце концов, провел свою предвыборную кампанию, не выползая из подвала, и за него все сделали. И вообще, если бы существовала возможность закрыть Камале Харрис рот, я думаю, что они бы ее избрали, если бы можно ее было посадить в подвал. И за нее все говорить.
Юль, вы знаете, вы абсолютно правы, но это во всех странах мира. Если вы поговорите с политтехнологами, они говорят, для нас главное, чтобы кандидат молчал. Мы сделаем все за него. Причем это не лишено смысла, несмотря на парадоксальность этого заявления. Не лишено смысла, поверьте. Юлия?
Так, и это все на мой большой спич.
Нет, нет, я просто думал, что вы хотите продолжить.
Нет,
Нет?
мой спич
Хорошо,
практически завершен. Я
тогда.
бы еще бы еще тогда к нему добавила, что в итоге получается, ну, что, скажем, вот тот же Кремль, или те же страны, как принято говорить, глобального юга, усиливаются, я уж не говорю об исламских странах. Не потому, что они такие невероятно сильные, хотя Китай и Индия как раз сильные, а потому что Запад становится слабым.
Да, ну давайте начнем с первого, так сказать, положения из сказанного вами, в том, что государство, значит, оказывает помощь, и оно становится все более левым, все более социальным. Чистая правда. Чистая правда, вы занимаетесь подкупом. Вы создаете зависимые от вас группы, которые за вас проголосуют. Вы обещаете им помощь, и вы создаете коалицию этих зависимых групп, создаете коалицию меньшинств. Но вы у кого-то должны взять это, понимаете? У кого вы можете взять? У производящего класса. Производящий класс
Алексей,
– это бизнес. Да, Юля.
извините, ради бога, вот вы прям мне Извините, что я вас перебиваю, потому что вы как раз сказали, что вы думали, что я продолжу. Вот я действительно забыла сказать самое главное, что социализм 2.0 отличается от социализма 1.0 тем, что первый был вирулентный и все конфисковал, а в 2.0, понимая, что он не выживет, он просто объясняет бизнесмену, что тот негодяй загрязняет окружающую среду, является консервативным белым фашистом, должен завести отдел ДЭИ и посадить там, значит, соответствующих людей, которым он будет платить фактически пенсию на синекурах. И так далее. Очень, короче говоря, он негодяй виноват, но может искупить, если жертвовать.
Да, Юль, да, правильно, что кредо, которое государство предъявляет производящему классу, плати и кайся. Потому что если ты платишь, но не каешься, у тебя возникает ощущение, что все несправедливо. Но если тебя подвергают культурной стигматизации, культурно-идеологической, объясняют, что ты не просто платишь тем, кто не хочет работать, что чистая правда, это прекрасно знает в любой европейской стране, в Соединенных Штатах, но ты платишь тем, кого угнетали твои далекие-далекие предшественники 200 или 300 лет тому назад. Вот они угнетали, а сейчас ты за это расплачиваешься. Извини, что я смеюсь, у меня были личные опыты на сей счет. Это разговор в лондонском пабе. Значит, это паб в Эстенде, ну где такой low middle class. Значит, я там сидел, разговаривал с британцами, они спросили, откуда, я говорю, да, там, но это было, естественно, до 22-го года и до пандемии. После этого, значит, они говорят, вот сейчас подойдет мужик из Вест-Индии, с Ямайки, и тут ты увидишь, как он себя ведет. И, значит, подходит такой, знаете, в стиле регги, садится и говорит, братва, закажите мне пиво. А они говорят, вот видишь, говорю, ну а что вы ему заказываете пиво? И он сам объясняет, ну слушай, они же угнетали нас, Ямайку угнетали. Теперь пусть они расплачиваются. И знаете, Юля, что меня поразило? Вот эти здоровые лбы, действительно здоровые лбы. А значит, там банковский клерк, два банковских клерка, значит, человек, работающий в какой-то фирме, они послушно оплачивали пиво этого выходца из Вест-Индии. Абсолютно послушно. Это было до всей той, я бы сказал, пандемии левизны, которую мы наблюдаем последние несколько лет. До того, что, значит, надо встать на колени перед чернокожим населением, что надо каяться за колонизацию, за прочее, прочее, прочее. Но если вы не создадите идеологическую рамку, то людям будет непонятно, почему они должны платить. Проблема в том, что, как мне объясняли те люди, которые платят, которые производят, знаешь, говорит, у нас возникает очень сильное желание, ну вот перестать этим заниматься. Мы просто не можем. Налоги растут, нас третируют, нас обвиняют во всех смертных грехах. За что? Почему? И это создает очень сильное напряжение. Вдруг появляется такой здоровенный миллиардер, да, несколько раз разорившийся, потом восставший Аки Феникс и говорит, я знаю, что вас беспокоит. Я сделаю Америку такой, какая она была. Что значит такой, какая она была? Родители этих людей им рассказывают, что в 60-е годы в американской семье работал мужчина и содержал семью из 4 человек. Его зарплаты хватало. Все 60-е годы так было. Ну, где-то до рубежа 60-х, 70-х. 75% белых женщин тогда не работали. Они жили вот в этих... Помните эти замечательные фильмы 60-х, 70-х годов? Великая красота. Да, действительно великая красота. Дома, вот эти роскошные машины, совершенно роскошные, не работавшие женщины, эти дети там нарядные. Это было не просто рекламный рисунок, это было чистой правдой. Трамп говорит, вот мы снова вернемся в эту великую эпоху. Помню фраза, это даже название повести Лимонова, у нас была великая эпоха. Ну, великая эпоха Полимоновский, это, честно говоря, нечто совершенно обескураживающее. Ну, это Советский Союз 50-х-60-х годов. Великая эпоха по-американски – это совсем другое. Это совершенно другое. Вот появляется человек, который воплощает то, в чем они даже сами себе боятся признаться. Он говорит, будет так. Мы перестанем потакать китайцам, то, что мы им потакали. Производиться все будет в Соединенных Штатах. К вам вернется работа. У вас вырастет уровень жизни. Все будет... Мы остановим миграцию, которая меняет действительно культурный, этнический и расовый облик американских городов. Это чистая правда. И любой человек, который ездит там более-менее регулярно в Штаты или в Европу, это очень хорошо замечает. Ну, допустим, да, даже на протяжении последних 10 лет, но это ленинским слогом говоря, архизаметно. Ну как вам за такого человека не проголосовать? Даже если вам говорят, что здесь он солгал, здесь он нелогичен, и вообще он, значит, у него был роман с порнозвездой, и могу сказать, что этот самый белый средний класс, слушай, ну нормальный чувак, значит, ну нормальный, он хотя бы натурал. Он хотя бы натурал. Это уже по нынешним временам большое достоинство. Юлия.
Да, вот я, кстати, это просто апропо, это без комментариев к вопросу о прессе и к вопросу о теориях заговора. Помните, в Саутпорте иммигрант, вернее, не иммигрант, а нам сказали, что он британский гражданин, его зовут Аксель Рудокопана, никакой он не из Афганистана, никакой не он не мусульманин, он чернокожий, и он натуральный британский гражданин, зарезал трех девочек, из-за этого были, соответственно, бунты. Нам сказали, что это все это теория заговора, Стармер кучу народу пересажал за посты, просто как в России и в Украине. А теперь где-то примечаниями во время уже суда над ним нам сказали, что, оказывается, он рухнулся на исламе. У него был учебник Аль-Каиды, у него дома нашли ятрицин. То есть это нам так на кучу народа за посты пересажали. И боролись с
Конечно.
исламофобией. Это
Ну,
я,
ошибочка
собственно...
вышла. Ну, что сделать?
Да. И я перехожу к второму главному переполоху нашего курятника. Это я, конечно, заметила, что вы не очень любите комментировать подобные вещи, но тем не менее, вот ФБК ответил на обвинение Максима Каца и, собственно, сказал, несколько сказал очень удивительных вещей, показал банковские проводки, по которым, значит, деньги из одной офшорной компании, зарегистрированной на какую-то девицу, которым $100 платили за каждую подпись, переезжали в коллекторское агентство, причем там коллекторскому агентству дали 80 миллионов долларов. Ну, а глава коллекторского агентства, напомню нашим слушателям, сидит за схематоз, и он просто показывал на своем процессе, говорил, да, вот наше коллекторское агентство просто на самом деле занималось тем, что сделало с деньгами разные интересные вещи. И помимо общего вопроса, зачем коллекторскому агентству из двух столов и трех телефонов 80 миллионов долларов, как бы вот конкретный вопрос, что человек просто честно говорил, что 99% деятельности нашего коллекторского агентства было схематоз, то, что называется. И вот это нам показали со словом, вот видите же, деньги никуда не делись. Они ушли в коллекторское агентство. Они ушли во внешний контур банка, а этот нехороший Кац оболгал нас, говоря, что мы защищаем банкиров. Вот.
Юля, я вам честно скажу, я не люблю мыльные оперы, понимаете? Тем более затянувшиеся. Вот все происходящее, это чем дальше, тем больше напоминает мыльную оперу. Что касается конкретной деловой стороны, ну, конкретной профессиональной, у вас выступали на канале, насколько, ну, я знаю, очень хорошие финансовые эксперты. Они все это объяснили. Знаете, я вот своим студентам объяснял, что если вас там задевают, и вам очень обидно, и все это понятно, и главное, вы представляете интересы своего клиента, объясните своему клиенту, что бывает ситуация, в которой надо остановиться. И если вы остановите, то есть зафиксируете убытки, вы понесете гораздо меньшие убытки, да, чем если вы будете продолжать эту безумную пиаровскую политику. Это я это вообще рассуждаю, да. Второе, я говорил у вас, по-моему, в канале, ну, точнее, общаюсь с вами, что если вас начинает интересовать, как финансируется политика, вот как она финансируется, могу вам сказать честно, практически в любой стране, идет ли речь о Соединенных Штатах, о Германии, Великой Британии, тем паче о России, ну, не удивляйтесь тому, что это довольно грязная подоплека. В любом, я подчеркиваю, практически в любом случае. Практически в любом. Ну, может быть, у кого-то должно было бы хватить мужества, чтобы сказать, ну, вот политика финансируется так. Альтернативы нет. Дорогие друзья, мы вам очень признательны, но на ваши донаты ни одну общенациональную кампанию провести не удастся. Просто не удастся. Это невозможно. Поэтому мы вынуждены были искать другие источники. Да, это неприятно, такое признание. Особенно неприятно после того, как ты надеваешь на себя белое пальто, да, говоришь, вот вы все предатели, вы все разворовали. И вдруг, а ты, какой афронт? Какой афронт? Ну, не надо никогда бросаться камнями, если живешь в стеклянном доме. Но если ты уж эти камни бросил, и к тебе они вернулись, и твой дом разрушили отчасти, не надо его разрушать полностью. Помните, Янукович, остановитесь! Вот пора остановиться. Но они не остановятся, Юль. Они будут разрушать себя до конца. В этом у меня нет уже ни малейших сомнений. Вы знаете, почему? Я объясню. Потому что это уже в психике заложено. Саморазрушительное стремление. Надо вот такой, знаете, танатос, касающийся отнюдь не только политики. Будут себя разрушать до конца. И делают это успешно. Да, конторские потирают, вообще потирают руки. Они сделали
ой,
один
а там
пас.
Еще не, а там еще не Взленгейт. То есть просто я просто думаю, что ребята не то, что пьют шампанское, а они просто, у них просто пробки в потолок летают.
Они говорят, сделали...
Вот эта карта так поперла.
Все сразу. Вот они сделали один пас. Один пас. И в общем это никто даже особо не скрывает. В этом нет ни у кого сомнений. И все начинает, обратите внимание, саморазрушаться. Саморазрушаться. Ну, что я могу? Ну, кому-то интересна мыльная опера, пусть смотрит ее до конца. Мне она, честно говоря, не очень интересна. Понятно, к чему это придет. Полному саморазрушению. Юлия?
А вот вы знаете, просто с учетом того, что мы говорили в первой половине передачи, вы сказали, что первый политик должен говорить уверенным голосом. И ведь каким уверенным голосом все это было сказано? Ну вот же, смотрите, деньги, они никуда не ушли. Вот смотрите, как можно называть фирму фирмой однодневкой, если она существовала много лет? Вот это мне особенно понравилось. Фирма, зарегистрированная на девушку, которая там за 100 долларов или за 100 евро, не помню, каждую подпись, во всяком случае, она так показывала потом в своих показаниях. И второй, ровно то, что вы сказали, что вот наш мир становится устным, а не письменным. Потому что, если честно, про банкротство, про бизнес-банк многое писали в 2014-2015 да. году. И я не представляю себе, что в «Ведомостях» вышла статья в 2015 году, что банкиры ничего такого плохого не сделали, а просто вывели деньги во внешний контур банка. И мне просто кажется,
да,
что...
с кем не бывает. Юль, да нет, ну у людей вообще короткая память. Вообще. Они, понимаете, вот как говорит мой знакомый, послушай, у тебя телефон, да? Вот здесь в этом телефоне, ну, все знания мира, практически все. Но они же никого не интересуют. Никого. Это довольно печальный, ну, абсолютно правдивый взгляд на человечество. Никто не будет заниматься этой работой, никто не будет заниматься факт-чекингом. А когда вы говорите об убедительности, понимаете, не надо переигрывать. Это очень важно. А убедительность исходит из того, что вы верите в то, что вы говорите. Это принципиально важно. Вы можете ошибаться, вы можете не знать, но если вы не верите в то, что говорите, вы не будете убедительны. Поэтому Трамп, при всем том, что ему предъявляет, он убедителен, потому что он свято верит в то, что говорит. Юля, правда, с одной оговоркой, в этот момент он верит в то, что он говорит в этот момент. Но он точно так же будет говорить противоположное спустя несколько месяцев. Он будет говорить прямо противоположное. И будет в это свято верить. И люди будут с восхищением, хорошо, без восхищения, но затаив дыхание, внимать и говорить, какой крутой чувак вообще. Как он всех бараний рог сейчас скрутит, свернет. Вот такой политик нам нужен. Это настоящий президент. Он будет абсолютно уверен в том, что он говорит в данный момент. Это очень важно, чувствовать то, что ты говоришь правду. Вот абсолютно важно. Поэтому актерам и сами, ну, на этом основан на самом деле метод Станиславского. Вы же понимаете, ты должен вжиться в это. У кого-то короткая память, у кого-то память длинная, и люди себя на это настраивают. А если вы начинаете играть, ну, честно, вы переигрываете. И это в некоторых случаях очень хорошо заметно. Вот, к великому сожалению. Помните, может быть, когда был эпизод, когда Григорий Алексеевич Явлинский пытался участвовать в очередной раз в президентской кампании, и он поработал с политтехнологами. Ну, это было заметно. Почему? Потому что он делал заученные жесты и произносил заученные фразы. И все это выглядело абсолютно неестественно. Знаете, когда вы верите, вы естественны. Когда вы неестественны, это означает, что вы не верите. Я всегда давал совет студентам и могу дать совет нашим вашим зрителям, уважаемым. Если вы хотите посмотреть, политик говорит правду или нет, да неважно, политик, вы звук отключите. Потому что язык всегда может солгать. Язык тела никогда не солжет. Никогда. Это абсолютно исключено. Другое дело, что его, правда, надо научиться читать, потому что это большое искусство читать язык тела. Если вы даже прочитали книгу Алана Пиза и еще какую-то книгу, это не означает, что вы понимаете, что язык тела передает. Это совсем-совсем не обязательно. Но, тем не менее, как минимум отключите звук. И я думаю, что это натолкнет вас на некоторые любопытные наблюдения и размышления. Юлия?
Я, собственно, вот когда вы сказали замечательную фразу, если ты платишь, но не каешься, то у тебя возникает впечатление, что все несправедливо. А вот если приказать каяться, то все окей. Вот если эту максиму, которая сейчас реализуется на Западе, перенести на российскую ситуацию, потому что вот это есть этот очень популярный тезис о том, что там, те люди, которые в России, то же самое, что говорят в Русне, кайтесь. И вот есть, например, собственно, этот подход, ну, в меньшей, мы знаем, что этот подход распространен в разных маргинальных кругах, он распространен там в некоторых пропагандистских кругах. Но вот на самом деле все началось, я об этом не часто рефлексировала, в том числе был уже вот у ФБК, они же составили список 6 тысяч людей, которые пособники путинского режима и разжигатели войны. Я сегодня в него зашла, не поленилась. Значит, там, например...
Юля, стоп, вы себя там не нашли? Себя не нашли?
Нет, нет, еще нет.
Это недоработка.
Недоработка. Художественный директор ансамбля «Волховчаночка». Космонавт Шкаплеров. Учитель химии в Липецке Екатерина Сигарева. А я не шучу, это все были давнишние разжигатели войны.
Помните в анекдоте, они до мышей дошли, до мышей. Скоро дойдут до тараканов.
Владимир Альбертович Аушев, член Совета директоров Трансинжстроя. Азбукин Владимир Михайлович, член Совета директоров Приокского завода цветных металлов. А Чурикова Оксана Николаева в Тамбове возлагает издательский дом, который публикует газету «Тамбовская жизнь». И так далее. Вот все эти страшные разжигатели войны. 6 тысяч человек. И я подумала, ну, я не знаю, они знают, находятся они в списке или нет. И вот инструментом чего является этот список? То есть, как вот, это, наверное, все эти люди должны каяться? Или как?
Нет,
и будут ли люди, попавшие в этот список, каяться?
Юль, это не инструмент, это проявление определенного стиля мышления. Я не буду его характеризовать нелицеприятно, потому что понятно, что это за стиль мышления. Это понятно. Здесь не нужны уже никакие объяснения, не нужны никакие инвективы. Я над такими вещами смеюсь. Понимаете, ну, честно, я говорил, еще раз повторю. Чем дольше длится мыльная опера, тем меньше шансов у российской политической миграции повлиять хотя бы на что-то в России. Потому что все то, что обсуждается, честно говоря, никакого отношения к проблемам России не имеет. Никакого отношения к тому, что беспокоит моих соотечественников, не имеет. Никакого отношения к тому, что могло бы занимать российскую элиту, не имеет. Поэтому пусть они это обсуждают сколько хотят. Ну, им там приятно, удобно. Наверное, есть какой-то смысл. Наверное, за этим стоят, я допускаю, я не знаю, какие-то интересы. К России это не имеет ни малейшего отношения. Чем дальше, тем успешнее участники этой дискуссии доказывают, что к России они никакого отношения не имеют. И это чрезвычайно обидно. Чрезвычайно. Потому что у них есть потенциал, там немало умных людей, немало людей действительно изобретательных, как сейчас принято говорить, креативных, и они могли бы принести замечательную пользу России и российскому обществу. Или, по крайней мере, попытаться это сделать. Но нет, у них есть другая повестка. Они хотят друг друга
Какая?
уничтожить. Они хотят друг друга уничтожить. Я вполне серьезно.
Зачем?
Это Танатос. Юля, а почему люди уничтожают друг друга? На самом деле люди, в принципе, склонны к этому. Саморазрушительный инстинкт очень характерен для людей. В данном случае это политическое саморазрушение, ну, возможно, не только политическое. Обвинять в этом, там, что это хитро задуманная игра ФСБ, ну, если вы все понимаете, зачем же вы играете в поддавки с конторой? Ну, зачем вы это делаете? Зачем вы уничтожаете друг друга? Зачем вы остатки собственной репутации растаптываете? Зачем вы это делаете? Ну, задайтесь этим вопросом. Есть хоть одно логическое объяснение? Нет. Логического объяснения, с моей точки зрения, нет.
Нет, мне, честно говоря, просто кажется, что это все та же самая левая повестка, только, значит, уже 3 раза съета, и как бы вот примерно то же самое, что Нью-Йорк Таймс рассказывает своим читателям, но только переведенное на русский. А поскольку у России в связи с предыдущим опытом Советского Союза есть некоторый иммунитет от первого варианта вот этой же самой болячки, то шансов мало.
Да, шансов не очень много. Ну, Юля, слушайте, не мешайте людям, понимаете, если они уж так настроены, ну, кто мы такие, чтобы им мешать? В конце концов, это взрослые, социально зрелые люди. Согласимся, правда, с этим? Они считают, что они умнее других. Окей, это их право считать, что они умнее других. У некоторых из них есть действительно серьезные заслуги. Это чистая правда. Ну, значит, если они считают, что им заслуги дают право индульгенцию на такие действия, пусть говорят такие слова и совершают такие действия. Ну, остается только пожать плечами и развести руками. Это их полное право. Знаете, вам любой психотерапевт скажет, что он не может лечить человека, да, если у него, ну, помогать. Он не может помочь, если у человека нет желания. Они не нуждаются в нашей помощи. Понимаете? В наших советах. Все у них прекрасно. Все замечательно. Ну, как говорится, флаг им в руки и вперед к победе.
Вы знаете, я сейчас себе не вопрос, а утверждение позволю, потому что мне кажется, что вот если на что-то есть спрос у российского предпринимателя и даже у российского силовика, грубо говоря, у российской элиты, это спрос на защиту и стабильность. Потому что самая неприятная черта нынешнего режима заключается в том, что вот к тебе пришел силовик и тебя сожрал. И более того, если ты силовик, то тебя тоже сожрут. У тебя, конечно, есть возможность заработать миллионы, но в какой-то момент ты можешь эту прекрасную возможность поменять, может быть, там не такие высокие заработки, но меньшие риски, что тебя там, как полковника Чекалина, куда-то не запендюрит. И мне кажется, что вот если и выиграет та политическая сила, причем это не обязательно должна быть политическая сила, это может быть внутренняя сила, это может быть олигархическая сила, это может быть сила даже из тех же силовиков, которые скажут: ребята, давайте все то же самое, но только чтобы друг друга не жрать. И у той силы, которая приходит и говорит: ребята, мы вас это самое, учительницу химии за то, что она была доверенным лицом Путина, мы вас всех построим, мы вас всех раскулачим, мы вас всех заставим ходить на курсы деколонизаторов. У этой просто силы ноль, потому что она, ну, я не знаю, может быть, где-нибудь в сети Твиттера есть запрос на это, но сеть Твиттера, она, как бы сказать, не
Юль, да
имеет
вы
политической...
правы, знаете, но вот то, о чем вы говорите, стабильность, безопасность, это на самом деле производные от того, что должна быть ясная перспектива, и перспектива, в которой главный тренд – это развитие. А на это и ключевой запрос в России. То есть у людей сейчас нет никакой перспективы, нет будущего вообще ни у кого. Это вот я могу гарантировать. От высшей элиты до низших слоев просто нет никакого будущего. И никто не может предложить стратегию развития. Поэтому вместо того, значит, чтобы заниматься сведением счетов, попробуйте сформулировать стратегию развития, перспективу, в которой найдется место всем. Это не означает, что вы не должны сказать, что есть преступления, которые должны быть наказаны. Это не означает, что вы должны отказываться от идеи иллюстрации. Вы можете сказать, что такие-то профессиональные группы будут иллюстрированы. Но это должно быть отчетко сказано, и это должно быть обосновано. Более того, я могу вам сказать, я знаю не понаслышке, что значительная часть элиты считает, что иллюстрация – нужный инструмент. Они согласны
А
с этим.
кто?
Они... А что?
А кто должен быть иллюстрирован? Кто должен быть иллюстрирован?
Судейский корпус 100%. На этот счет существует консенсус. Судейский корпус с точки зрения высшей российской элиты должен быть иллюстрирован. По очень простой причине. Он их тоже не защищает. Он их защищает, пока они власть. А когда они становятся, переходят в партикулярную сферу, да, уходят из власти, их кто-нибудь защитит? Никто. Они хотят гарантий. Вот помните, гарантии собственности и гарантии прав. Только суд может их защитить. Этот суд не защищает никого. Это дубинка, которая бьет в любом направлении, по любой голове. Только просто надо, чтобы указали, куда бить. Поэтому они нисколько не против иллюстрации. Объясните это. Как только вы начинаете объяснять эти вещи, да, они не нравятся каким-то радикальным сторонникам того, что надо всех наказать. Ну, накажите всех. Накажите всех, кто платит налоги российскому государству. Ну, накажите их всех. Да, заявите, мы должны, вот тоже программа, мы накажем их всех. Или давайте мы список умножим на 100, не 6 тысяч будет, а 600 тысяч. Вот мы их всех накажем. Нет, это, конечно же, не сработает. Наоборот, это просто убедит тех, кто в России находится, и тех, кто нуждается в перспективе. Понимаете, элита, она ведь было время, я вам честно скажу, когда она ожидала эту позицию, но некого паса. Она ожидала, что появится что-то серьезное. Что будут серьезные люди, которые предложат некоторую ясную постпутинскую перспективу. Скажут, как к ней можно будет перейти. Дадут какие-то, пусть вербальные, естественно, гарантии. Скажут, да, мы все понимаем, вы служили этому режиму. Значит, у Ходорковского, кстати, были там совершенно, с моей точки зрения, одна замечательная идея. Идея добровольной амнистии. Что ты приходишь, если ты не совершал преступление против человечности, но ты там, значит, совершал имущественные преступления, брал взятки, ты выплачиваешь определенную долю от своего имущества. И все. Никаких проблем. Вот как только вы бы предложили такую программу, к вам бы стали относиться совершенно иначе. А так вы демонстрируете, ну, честно говоря, свою и мелочность, и мелкость. Вы же не Россия. Вы не Россия, не о российском обществе, даже не о российской элите. Вы о себе. Вы только и исключительно о себе. Ну, это вызывает, знаете, брезгливые улыбки. Более ничего. Юля?
А разговор о том, что можно, что действительно должна партия реформ, не обязательно за рубежа, предложить российской элите, я надеюсь, что, потому что это слишком серьезный разговор, мы его продолжим, ну, не знаю, дней через 10 или как получится, а поскольку мы уже чуть-чуть перебираем, но я не могу не спросить важнейший вопрос, который вот один из наших слушателей задал. Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Не прокомментируете заявление Арестовича о практически полном проигрыше Украины на полях боев в районе Курска. Спасибо. Я бы к этому добавила еще, вот по доброй нашей традиции, свои клеветнические утверждения, а именно о том, что фронт сыпется не только, как раз прежде всего не в Курске, а на Донбассе, потому что как раз в Курске там происходит перемалывание лучших украинских частей, и там такой немножечко Бахмут повторяется. А фронт сыпется прежде всего в Донбассе. Потеря Селидова – это как раз один из признаков. Это, собственно, говорят и украинские генералы. И самое невероятное для меня лично заключается в том, что вот все те узлы обороны, которые берет российская армия, Угледар, тот же самый Селидово, Авдеевка перед этим, они все выстроены при Порошенко. 3 года войны. За это время, 3 года войны с отвечным врагом, Зеленский не выстроил новых узлов обороны, а деньги при этом исправно выделяются. То есть и это для меня индикатор того, что люди, которые получают деньги, не верят в победу Украины. Я не могу это объяснить другим способом, потому что 10 лет назад, между прочим, те же люди, вернее, но другие, верили, тогда Тарута, Коломойский, Москаль свои деньги вкладывали в эти укрепления. И вот если есть другое объяснение, почему не построены укрепления, я готова выслушать, а также прокомментировать вот на этом фоне, а зато на этом фоне Зеленский просит томагавки. И рассказывать, что Россия сейчас будет изолирована
Понимаю.
после саммита в Казани. Вот вся эта картина маслом. Извините за мой
Да,
саркастический.
почему не построены укрепления, я не знаю. Но одно из объяснений, это ваше, да, оно, понимаю, вполне приемлемо, что деньги были потрачены на другое. Кстати, в Курской области ведь та же самая ситуация оказалась. Я имею в виду уже с российской стороны.
С
Что
российской
деньги
стороны.
были выделены, да, с российской стороны деньги были выделены, но что-то как-то непонятно, куда они ушли. А
Валерий
вторая
Дмитриевич,
причина, вы
извините,
знаете,
кстати,
может,
вот
нас...
это важный момент про Курскую область. Я бы хотела уточнить вот почему. Потому что я слыхала, что в Курской области укрепления-то как раз были. Просто не было в них солдат. А вы говорите, что
Да,
укреплений не было.
верно и то, и другое. Значит, верно и то, и другое, что были укрепления, в которых не было живой силы и не было техники, но верно и то, что весь профиль укреплений, полный комплекс выстроен не был, хотя деньги были потрачены и были списаны. Значит, это первое. Второе, ну, может быть,
Народы,
другое
Валерий
объяснение.
Дмитриевич, братские народы.
Да, в этом отношении мы действительно очень похожи. Как бы это кому-то не нравилось, но мы очень похожи. Второе объяснение, но оно не столь обидное, оно, кстати, вполне тоже естественное. Возможно, они считали, что линия Порошенко сможет сдержать. И средства нужны будут на что-то другое. Вполне возможно. Поэтому не надо вкладываться туда, где все уже готовилось с 2014 года, действительно готовилось вполне серьезно. Теперь, что касается веры или неверы в победу. Ну, в победу в том понимании, которое декларируется официально, да, ну, конечно, давным-давно уже правящая украинская элита, насколько я знаю, не верит. И не верит, видимо, уже большая часть. Не хочу сказать, что все общество, но, видимо, большая часть тоже не верит. Но, тем не менее, Юль, ну, если говорить без обиняков, слушайте, Украина смогла отстоять свою национальную независимость и суверенитет. Да, при помощи Запада. Но она отстояла это в схватке с противником колоссальной силы, чей потенциал он просто гораздо больше украинского потенциала. И она явила образец собой мужества, порой поистине античного. Особенно это было хорошо заметно в первый год. Мне, кстати, очень понравилась фраза генерала Залужного. Очень понравилась, знаете, вполне такой, знаете, образец античной риторики. По крайней мере, нам не будет стыдно. Чистая правда. Стыдно точно уже не будет. Все остальное – это во многом результат не только украинской политической эффективности или неэффективности, это без обиняков, мы с вами об этом много раз говорили, это результат того, что Запад не дал того, в том числе того, что он обещал. Те обещания, которые были даны Украине весной 22 года, которые повторялись весной 23 года, выполнены Западом не были. Или были выполнены, насколько я представляю, на 20%. Может быть, на 25% в лучшем случае. Обвинять тогда украинскую армию, украинское руководство в том, что не получив того, что, в чем они нуждались, они не достигли своих целей. Ну, я бы, по крайней мере, честно говоря, не решился. Я думаю, что стратегические, даже не стратегическую, историческую цель сохранить Украину они достигли. Понятно, что Украина сохранится теперь как самостоятельное суверенное государство, проводящее, ну, я бы сказал, более или менее самостоятельную политику. Это колоссальный успех, это колоссальное, просто колоссальное достижение для Украины. Это мой взгляд. Другое дело, как она будет существовать в поствоенных условиях. Потому что сперва это будут не сразу мирные, это будут поствоенные условия. И очень похоже на то, что перемирие может быть объявлено уже даже чуть ли не в конце этого года. Это вполне возможно. Или в начале следующего. Это будут поствоенные условия, еще не мирные. Потом начнутся мирные переговоры. И, наконец, последнее, Юль, я постоянно это говорю. Дело в том, что политическая динамика в России может оказаться такой стремительной, непредвиденной и, по большому счету, опять же, саморазрушительной для России, что Украина может получить очень многое, отнюдь не прикладывая военных усилий. Гораздо точнее, даже больше, чем те военные усилия, которые она приложила. Юлия?
Ну, есть у нас момент спросить что-нибудь о выборах Грузии или уже перебор у нас?
Юля, мне кажется, лучше подождать развития там, потому что не очень понятно, что... Мне вот не очень понятно, что происходит. Там возникает сейчас, ну, пока формируется патовая ситуация. Я прекрасно знаю те обвинения, которые выдвигает грузинская оппозиция. Я понимаю, чем они продиктованы. Ну, понимаете, нужны какие-то доказательства и факты. Потому что пользоваться фразой Шендеровича, кстати, очень остроумной. Зачем подозревать, если вполне уверен? Зачем подозревать, если вполне уверен? Она очень остроумна. Да, но если речь идет о политико-юридическом процессе, вы должны предъявить доказательства, понимаете? Это чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно. Это первое. Второе. Ну, насколько я знаю, по социологии грузинская мечта и должна была победить. Более того, оппозиция выступила, в принципе, лучше, чем социология и предвещала. Но говорить на этом основании, что выборы бы украдены, ну, я бы не решился. Но, опять же, я не очень хорошо знаю внутреннюю ситуацию, именно социологию. Мне она не очень хорошо известна. Поэтому сейчас вот возникла патовая ситуация, не знаю, как она будет разрешаться. Понятия не имею. Я бы просто подождал. Юлия?
Я бы высказала осторожную гипотезу, но она настолько неполиткорректна и настолько глобальна, что, наверное, обсуждение ее, даже если я и выскажу, то мы оставим на следующий эфир.
Она Юля, это конспирология. Это конспирология будет.
Нет, это не конспирология. Гипотеза это звучит так. Мы вступаем в новый мир, где геополитика снова очень важна. И этот в мире, где важна геополитика, постсоветское пространство неизбежно, как планеты вращаются вокруг Солнца, неизбежно очень сильно зависит от России. И абсолютно исторический. Не, это очень важно, да. Вот, то есть, как бы мы видим, что и Украина, и Грузия очень для того, чтобы планеты нормально вращались, России надо перемениться, потому что львиная доля греха за то, что происходит, лежит именно на России и на то, что Путин не понял, что могут существовать буферные государства, но провинции больше не существует. Надо нафиг забыть. Можно договориться, но нельзя приказывать, да еще и сопли не вытирая. И
Ну,
вот
я думаю,
за
что вы
это
правы.
его неспособность договориться платят все. Платит страшно Россия, но платит также Грузия и Украина. И все наврали дель. И начинать надо с России, но надо также признавать геополитические реалии.
Я думаю, что вы правы. Да, мы должны признавать реалии, мы должны признавать данности, должны иметь дело с фундаментальными фактами. Но мы не можем отрицать того, что некоторые страны очень постарались в смысле ухудшения ситуации, чрезвычайно. И наверное, совершенно точно были альтернативные пути. Ну вот совершенно точно. Это очень
Я
хорошо
могу
понятно.
сказать, что в случае Грузии стопроцентная вина Путина, потому что Михаил Саакашвили хотел дружить. Он просто вот очень хотел дружить с Россией, я это знаю. Он просто на это молился. Просто оказалось, что для Путина он готов был вот так понимать место страны, которая неизбежно в силу исторических и географических причин является буферным государством. Но он также хотел, естественно, буферное государство всегда является буфером между двумя государствами, в том числе и США. А он провел в стране потрясающие реформы, которые, между прочим, потом тихой сапой и Набиуллина, и Мишустин, и Собянин заимствовали, о чем редко вспоминают, насколько могли. И это просто одна из страшных грехов Путина, что вместо того, чтобы просто носить Саакашвили на руках и, условно говоря, Ваномера Бишвили пригласить на должность главы российского МВД, ему сказали: а он деньги от Америки получает, и на эти деньги, да, значит, там что-то строит. А до тех пор, пока вот это не вернется в свои геополитические орбиты, все эти страны, и начиная с России, будет корежить и швырять о стенку.
Я согласен, да. Да, я
И
комментировать
все.
не буду, Юр, но готов подписаться под каждым вашим словом. Ну, а что тут еще можно сказать?
Ну
Мы
хорошо,
оказались в таком
будет.
малоприятном мире. Да, заслуга в кавычках покойника в этом деле была абсолютно выдающейся. Да, он мертв, но мертвые тянут за собой живых. Пытаются втянуть их в могилу. Надо попытаться не попасть туда. Вот и все. Обычная логика выживания.
Да. И что будет дальше? Посмотрим, как эта планета Фаэтон будет продолжать рваться на куски. Или все-таки сможет собраться.
Вы
Валерий.
знаете, нет, мы вступили только. Это первая фаза испытаний. Но дело в том, что вторые фазы и третья уже будут связаны не с Россией. Просто она,
Ну
я бы
да.
сказал, сломала порядок. А показала, что можно его ломать. Вот она начала. И дурной пример, но этот дурной пример заразителен будет.
Олег Дмитриевич, он не дурной. Не мог существовать в мире порядок, при котором розовые кони в белых пальто рассказывают нам, что хорошо и что плохо, и при этом у них хорошо оказывается, я не знаю, деколонизаторы из
Юль,
Хамаса.
это
Кому так
разные вещи
нужно?
все же. Это я понимаю, о чем вы, но это разные вещи. Одно дело – это внутренняя динамика стран, социокультурная, политическая. И я соглашусь с вами, что такой социокультурный порядок, он не то, что не имеет права, он глубоко порочный, глубоко болезненный. Его действительно. А другое дело – это военные конфликты. Это разные аспекты. Разные аспекты мирового порядка. И вот важно то, что применение военной силы вернулось в инструмент мировой политики. И действительно, ящик Пандоры, он открыт. Россия была первой, но не последней, кто будет этот инструмент сейчас использовать.
Я просто не уверена, как ни странно, что это ящик Пандоры. Как это? Неудивительно. А вот об этом мы говорим в следующий раз. У нас получилась сильная дискуссия с теоретическим уклоном. Мы даже не проговорили, например, про саммит в Казани. Но бог с ним, потому что на самом деле мы... вот в
конце там никак теория не применима к нему, понимаете?
Да. Да, и Валерий Дмитриевич, спасибо вам огромное. По-моему, мы с вами...
Спасибо вам, Юлия.
По-моему, мы Спасибо проявили большое. Свои фашизоидные, как это самое,
Интенции. Фашизоидные, имперские, да, колонизаторские. В общем, все, что можно сказать.
Все. Кланяюсь. Не забывайте, господа, во-первых, на нас подписываться, во-вторых, делиться ссылками и ставить лайки. А в-третьих, подписываться на канал профессора Соловья и не забыть приходить на встречу 7 октября. Я надеюсь, что Даша поставила ее ссылку специально прямо в описании канала. Если не поставила, то поставит. Кот Галстук благополучно все это время проспал. Не забывайте приходить к нам завтра. Мы продолжим наши подрывные разговоры. Я надеюсь, что у нас будет Дмитрий Некрасов, с которым мы обсудим массу, множество интересных вещей, в том числе, сколько у Путина денег на войну.
Спасибо и до свидания.
А, Валерий Дмитриевич, я даже думала, что вы уже ушли. Просто вы зависли в этот момент, и я думала, что вас да. уже нет.
Ну, именно зависть, да. Ну, я здесь, да. Я здесь. Да. Я с вами. Я с аудиторией.
Да. Все. Мы уже, Даш, мы уже отключаем, так что вы это дело отключайте. Вот.